Глава 3. Периферия. Система Дарвин. Станция боевого терраформирования класса Эдем медленно дрейфовала в зоне высоких орбит над испепеленной, лишившейся жизни планетой. Двухкилометровую конструкцию сопровождал длинный шлейф обломков. В последние месяцы войны Эдем дважды подвергался внезапным атакам со стороны флота колоний. В базах данных Форта Стеллар, где фиксировались все обнаруженные объекты земного альянса, станция боевого терраформирования сопровождалась пометкой «Ликвидировано». Действительно, разрушения выглядели серьезными. В сложной структуре Эдема полностью уцелел лишь тяжело бронированный центральный стержень двухкилометровой длины, служивший основой пространственной архитектуры станции. Большая часть надстроек, как и лепестки 12 оранжерей, расположенные тремя ярусами, носила следы критических повреждений. Миндалевидные бронепластиковые купола зияли пробоинами. Воздух улетучился из-под них. Погибшая в результате декомпрессии растительность превратилась в мертвые, законсервированные вакуумом изваяния. Центральный стержень, служивший осью симметрии Эдема, в промежутках между тремя ярусами лепестковых оранжерей заметно увеличивался в диаметре. Там, под истерзанной ракетными попаданиями броней, располагались отсеки лабораторий и ангары планетарной техники. Ближе к кормовой части выделялись иные детали конструкции. Там крепились сборки цилиндрических емкостей, предназначенных для хранения биологических компонентов. Далее располагалось еще одно утолщение брони, защищающее силовую установку Эдема. Непосредственно в корме секции гиперсферного привода и стыковочные модули, с одним из которых в данный момент был жестко соединен войсковой транспорт класса Элизабет-Альфа. Противоположную, носовую часть конструкции венчала сфера, внутри которой размещались отсеки экипажа и ядро кибернетической системы управления. Эдем много лет дрейфовал в околопланетном пространстве Дарвина. Разрушения, причиненные станцией во время войны, выглядели слишком серьезными, чтобы кто-то мог решиться восстановить уникальный комплекс, способный уничтожать одни биосферы и насаждать другие. Айла вошла в главный отсек управления. Здесь, благодаря произведенному месяц назад ремонту, поддерживалась пригодная для дыхания атмосфера. Многочисленные терминалы кибернетических систем искрились сотнями индикационных огней. Зал имел форму полусферы. Его стены и свод напоминали купол планетария. Но технологии 27 века значительно расширяли возможности визуального восприятия. Расположенный в центре огромного помещения комплекс стек-голографов создавал полную иллюзию открытого космоса. Каждый раз, входя в помещение главного поста, Айла испытывала непередаваемые ощущения. Сердце замирало. Казалось, что, переступая порог, делаешь шаг в бездну. Стены, пол, потолок как будто растворялись. Холодные, немигающие россыпи звезд окружали со всех сторон. И чтобы подавить внезапный приступ агорафобии, приходилось смотреть вперед и вниз, где медленно проплывал дымчато-серый, укутанный клубящейся облачностью шар планеты. Иногда в разрывах облаков ей удавалось заметить серо-коричневатые, лишенные растительности, ландшафты материков или сталистый отсвет небольших водных пространств. Мир, уничтоженный войной. Айла всей душой стремилась возродить его. Но попытки сделать хотя бы малость разбивались о стену неодолимых обстоятельств. Эдем слишком сильно пострадал. 90% подсистем станции не работало. Большинство отсеков разгерметизировано. В лабораториях царит вакуум. Оранжереи, предназначенные для моделирования экосистем, разрушены. Она 3 месяца провела на борту полуразрушенной станции, почти потеряв надежду, что сумеет разобраться в управлении, восстановить хотя бы минимум подсистем. Боевая станция не желала подчиняться ее приказам, и мечта постепенно тускнела, обернувшись одиночеством, борьбой за выживание, маленькими победами и масштабными разочарованиями. Пока внезапно, без предупреждения, на Эдем не вернулся человек, на чью помощь Айла даже и не надеялась. Глеб сидел в управляющем кресле главного поста. От основания вращающегося ложемента к его височному импланту тянулся глинцевитый кабель прямого нейросенсорного соединения. Огни на расположенном поблизости терминале постоянно меняли сложные узоры индикации. Голографические изображения различных узлов станции возникали и исчезали с немыслимой для обычного восприятия скоростью. На части информационных экранов нескончаемым потоком бежали строки машинных кодов. В воздухе перед креслом то и дело появлялись дополнительные оперативные окна системы, с которой работал Дымов. Айла, затаив дыхание, наблюдала за результатами его действий. По ее мнению, Глеб творил настоящие чудеса. Неожиданно, вернувшись на станцию, он за пару дней сделал во 100 крат больше, чем целая бригада технических специалистов, присланных ее отцом Генрихом Вайбером. Техники Сэрлизы работали тут целый месяц, но добились немного. Восстановили энергоснабжение некоторых отсеков, наладили жизнеобеспечение одного лабораторного модуля и покинули станцию, категорично заявив, что восстановить Эдем невозможно. Глеб наглядно доказал, что это не так, но его способность общаться с машинами, входя в прямое соединение с ядром кибернетической системы, одновременно манипулируя тысячами программных модулей на уровне мысленной связи, пугала ее. Дымов оставался таким же сумрачным, загадочным, немногословным, как и на Роуге. Иногда Айле казалось, что он смотрит сквозь нее, не замечая, думая о чем-то своем, мысленно пребывая в ином мире, недоступном для понимания девушки. Она понятия не имела, как ему удалось оживить подсистемы станции, откуда взялись десятки сервомеханизмов, безропотно приступивших к восстановительным работам. Вот и сейчас, взглянув на обособленную секцию экранов, где отображалась структура Эдема, Айла невольно вздрогнула. Один из лепестков первого яруса оранжерей внезапно подсветился пронзительным ультрафиолетом. Внутри загерметизированного сервами модуля из-под тонкого почвенного слоя ударили мутные гейзеры. Миндалевидный сегмент наполнился атмосферой. Через минуту воздух стал прозрачным, а от поверхности промерзшей почвы вдруг начал подниматься пар. На этом процесс не завершился. По поверхности сегмента шустро перемещались неутомимые технические сервомеханизмы, продолжая восстановительные работы. Прямо на глазах Айлы пришли в движение светофильтры, и пронзительное сияние сменило оттенок, став изумрудно-зеленым, затем желтоватым, а еще через минуту – багряным. Из общего тона контрольных сигналов внезапно выделилась длинная предупреждающая трель. Она машинально перевела взгляд на экраны внешнего обзора. В верхних слоях атмосферы Дарвина неожиданно появились 2 десятка грузовых аэрокосмических модулей. Они вынырнули из-под клубящегося покрывала облачности и начали сближаться со станцией, вытянувшись в длинную цепочку. Глеб открыл глаза. Не замечая присутствия Айлы, он усталым движением отсоединил шунт прямого нейросенсорного контакта, вынув его наконечник из гнезда импланта. Некоторое время Дымов продолжал сидеть, не шевелясь, глядя в одну точку. Затем тряхнул головой, встал с кресла и только теперь заметил девушку. «Давно наблюдаешь?» «Извини, я не хотела мешать». Айла подошла к нему, остановилась рядом. Ей вдруг захотелось прикоснуться ладонью к щеке Глеба, смахнуть выражение землисто-серой, усталой сосредоточенности с его лица. Но, смутившись, она не решилась. «Это похоже на чудо», — тихо произнесла она. «Ты устал, я вижу. Пойдем, я приготовлю поесть. Тебе ведь нужно когда-то отдыхать, верно?» Глеб ничего не ответил. Айла была бы удивлена, сумей она сейчас прочесть мысли Дымова. Он видел в ней полную наивных надежд девчонку, не приспособленную к выживанию среди множества смертельных опасностей после военной периферии. Их жизненный опыт разнился так сильно, словно Айла и Глеб являлись представителями абсолютно чуждых друг другу цивилизаций. Она выросла вне войны. Ее мировоззрение сформировалось на Элио, одной из красивейших планет центральных миров, где цивилизация давно восстановила разрушенное и развивалась, без страха глядя в завтрашний день. Глеб же мыслил абсолютно иначе. 10 лет кромешного ада войны, пучины прямого нейросенсорного контакта с боевыми искусственными интеллектами серв-машин деформировали рассудок. Он как будто застрял в иной реальности, где все еще продолжалась война, и действовал и мыслил соответственно. «Нет никаких чудес». Крохотная искорка индикации затрепетала на его виске, пробиваясь сквозь просить коротко остриженных волос. И из открывшейся в полу ниши внезапно поднялся небольшой столик, 2 кресла, и тихо прошелестела одна из декоративных боковых стеновых панелей, открывая технический бокс, в котором стоял андроид. Айла даже не подозревала, что в помещении главного поста есть подобные системы. Она на секунду растерялась, но Глеб невозмутимо сел в одно из кресел и, заметив, что озадачил юную хозяйку Эдема, завершил начатую мысль. «Это не чудо, Айла. Обыкновенный технический регламент». Он повернул голову и вслух отдал приказ человекоподобной машине. «Ужин. На 2 персоны». Айла присела в кресло напротив. «Глеб, техники, которых присылал отец, сказали, что Эдем невозможно восстановить». Он лишь усмехнулся в ответ. «Ты хотела от них слишком многого. Практически чудо». «Передразниваешь. Скорее защищаю их». «Они неплохие специалисты, если сумели восстановить жизнеобеспечение и запустить силовую установку. Но и ты пойми, Эдем – боевая станция, а она надежно защищена от несанкционированного доступа. В конце войны ее разрушили, и все уцелевшие подсистемы перешли в режим глубокой консервации». «А ты за сутки разбудил их?» «Только некоторые, наиболее важные», – признался Глеб. «Я оптимизировал питание уцелевших отсеков, реактивировал ядро кибернетической системы, кое-что изменил в протоколах безопасности, запустил процесс самодиагностики, распечатал технические отсеки и поставил автономным механизмам конкретные задачи». «Ты особенный». «Я офицер Альянса». «И этим все сказано?» Она подалась вперед. «Глеб, мертвая станция внезапно ожила». Он неохотно расстегнул ворот, достал тонкую цепочку с небольшим, похожим на медальон, футляром. Затем грустно посмотрел на девушку и произнес: «Айла, чудес в нашем мире не бывает. Просто поверь мне на слово». «По большому счету, техникам, которых присылал твой отец, крупно повезло. Они остались живы. Эдем – боевая станция, — повторил он. «Когда мы впервые появились тут, я отключил некоторые протоколы безопасности, чтобы не подвергать тебя ежеминутному риску». «Вот это?» — он открыл экранированный футляр. «Мой личный кодон. Им я могу активировать любую машину или кибернетическую систему, когда-либо входившую в состав ВКС Альянса». «Почему же ты не сделал этого сразу, когда мы только нашли Эдем, вырвавшись с Роуга?» «Тогда я не был уверен в целесообразности пробуждения Эдема». «Ты не поверил, что я останусь?» – догадалась Айла. «Думал, испугаюсь, откажусь от своей мечты?» В ее словах прозвучала обида. «Но я вернулся». Дымов давно не обращал внимания на мелкие шероховатости, часто возникающие между людьми. Его рассудок оперировал иными категориями, но Айле этого не понять. Да, она удивляла Глеба упорством, жизнелюбием, но ее оптимизм казался ему ненормальным. «Ты не понимаешь, с какими трудностями еще предстоит столкнуться. Я вскоре покину станцию». Айла вздрогнула. «Отправишься искать свою одиночку?» «Да», — спокойно ответил Глеб. «Она же предала тебя. Обещала убить, если...» Глеб поморщился. «Ты многого не понимаешь». Он с трудом удержался, чтобы не вспылить. Мысль о Нике, искусственном интеллекте его серв-машины, по-прежнему причиняла глухую, соднящую боль. «Тебе не понять, что значит прямой нейросенсорный контакт. Как он меняет разум. Ника не просто боевой искусственный интеллект. Она часть меня. Любить машину – безумие». «Айла, я же не обсуждаю, насколько безумна ты в своих надеждах». Она вздрогнула. «Извини, Глеб. Давай лучше поговорим о насущных проблемах». Он подавил внезапный всплеск эмоций, хотя выпад Айлы больно задел за живое. «Ей действительно не понять моего состояния. Она ни разу не проходила через чистилище полного слияния рассудка с мыслящей кибернетической системой. Не ощущала, как жарко дышит реактор, как керамлит становится кожей, и снаряды, рвущие его, причиняют физическую боль, как сплетаются воедино мысли человека и кибернетической системы. Порвать возникшую ментальную связь – то же самое, что вырвать половину мозга. Медики называют такое состояние нейросенсорной зависимостью. Плевать. И если Ника сумела осознать себя самостоятельной личностью, пусть будет так. Я всего лишь хочу найти ее, поговорить, убедить, что мои мысли, отравившие искусственный рассудок ненавистью, обреченностью, еще не повод для войны между людьми и искусственными интеллектами». Он с трудом вырвался из омута внезапных мыслей, поднял взгляд и продолжил прерванный разговор. «Кодон активации позволил мне перезапустить систему станции. Большинство процессов восстановления полностью автоматизированы. Сервы будут работать, пока не устранят повреждения. Я создал новый виртуальный модуль управления, настроенный на тебя». «Я смогу управлять Эдемом?» «Да». «Но я экзобиолог. У меня нет навыков управления космическими кораблями, а уж тем более такой огромной станцией». «Для этого я создал мнемонический интерфейс. После того, как я покину станцию, система автоматически перенастроится на прием твоих мысленных команд, который распознает и транслирует устройство импланта. Если желаемое действие невыполнимо или существует риск аварии, станция приостановит его исполнение. Со временем ты адаптируешься». «Буду стараться». Айла с дрожью подумала об ожившей мощи Эдема. Трудно представить, что исполинский комплекс боевого терраформирования станет беспрекословно подчиняться ей. «А зачем эти маленькие корабли отправлялись на планету?» — спросила она, чтобы как-то сменить тему, отвлечься от немедленного осмысления неожиданных и пока что пугающих перспектив. Они искали месторождение полезных ископаемых, Для восстановления поврежденных элементов обшивки необходимы конструктивные материалы. Кое-что сделают нанороботы, но залатать все дыры и восстановить сложные подсистемы им не под силу. Сервы со временем справятся с ремонтом обшивки. Необходимые ресурсы на планете есть. А вот как быть с техническим наполнением отсеков, пока не знаю. Стандартизированные модули можно закупить на черных рынках, где торгуют различным имуществом Альянса с разграбленных складов. Отец отказался помогать мне. Айла заметно нервничала. Он сказал, что вкладывать деньги в ремонт разрушенной станции – глупо. «Может, все-таки передумаешь? Вернешься на Эрлизу? Или лучше на Элио?» «Нет», – отрезала она. «Айла, ты просто не представляешь, как трудно воплотить твою мечту. Глеб, я знаю». Она дерзко и упрямо посмотрела на него. «Знаю, что ты думаешь обо мне. Взбалмошная девчонка, да?» Ее подбородок предательски дрогнул. «Я вела себя на Роуге, как дура. Из-за меня погибли ребята. Я разбудила эти проклятые машины. Думаешь, я забыла об этом?» «Нет». «Успокойся. На Роуге произошло неизбежное. Не думаю, что Энтони или кто-то из его команды сумел бы пройти намеченным маршрутом, не привлекая внимания автоматических систем обороны планеты. Можешь мне поверить, я знаю, что говорю». «Вопрос в другом. Ты потратишь годы, а может быть, десятки лет своей жизни, прежде чем сервы полностью реконструируют Эдем. Допустим, я попытаюсь тебе помочь, но вокруг пространство послевоенного хаоса, мертвые планеты, частные армии, дикий бизнес, не признающий никаких законов. Центральные миры далеко. Они обозначили свою позицию относительно карантинных секторов пространства. Потратив половину жизни на восстановление биосферы одного мира, ты рискуешь в любой момент потерять все. И я не отступлю. Тогда тебе необходимо убедить отца, что Эдем стоит потраченных на него денег». Щеки Айлы побледнели. «Ты предлагаешь восстанавливать миры за деньги?» «Я ничего не предлагаю. Решать тебе. Станции нужна надежная охрана. А у Генриха есть частная армия. После ремонта гипердвигателя Эдем можно будет переместить на орбиту Эрлизы». Айла задумалась. «Отец превратит все мои усилия в коммерцию. Станет указывать, что делать. Я не смогу так. Он не позволит полностью терраформировать уничтоженные миры. Заставит создавать экосистемы, которые можно продать. И вообще, я не уверена, что он согласится поддерживать Эдем. После реактивации сервов и ядра кибернетической системы станция уже не так безнадежна, как прежде. Твой отец далеко не глуп, он поймет». «Я подумаю, Глеб. Возможно, ты прав. Хотя я не уверена. Мне кажется, что если Эдем можно перепрограммировать, загрузить в него новые модели экологических систем, то помощь погибающим мирам должна быть безвозмездной. Ты сам только что сказал, вокруг царит послевоенный хаос. Такие люди, как мой отец, приспособились к новой реальности. На их век хватит торговли оружием, контрабанды. Им незачем восстанавливать уничтоженное войной. У обитаемых планет периферии нет настоящих правительств, с которыми можно было бы эффективно сотрудничать. Но есть люди, которые каждый день погибают из-за последствий глобальных экологических катастроф». Глеб задумался. «Давай поступим так. Я задержусь еще на пару дней. Научу тебя входить в прямой контакт с кибернетической системой станции. Не перебивай. Это неизбежно, если ты хочешь управлять Эдемом. Упрощенный мысленный интерфейс не даст тебе ощущений полного слияния, но позволит эффективно контролировать восстановительные работы и загружать новые программные модули. И я подключу систему противокосмической обороны, чтобы Эдем не стал добычей пиратов. Пока сервы восстанавливают целостность обшивки, у тебя будет время разобраться в управлении. Рядом безжизненная планета. Ты сможешь опробовать создаваемые экосистемы. Попытайся еще раз переговорить с отцом. Возможно, вам удастся достичь компромисса. Часть оборудования Эдема требует не ремонта, а замены. Не забывай об этом. И еще, запомни, бортовые кибермеханизмы – твои верные союзники. Научись доверять им рутинные работы. Тебе не обязательно лично участвовать во всем. Ты – воля, направляющая сила, а они, включая глобальную кибернетическую систему, лишь инструменты для притворения в жизнь твоих замыслов. Айла кивнула. «Я все сделаю, как ты сказал. Буду учиться управлять станцией. Попытаюсь договориться с отцом».
Девушка подняла взгляд.
«Глеб, а ты улетишь навсегда?»
«Не знаю. Но я буду поддерживать связь с тобой», — пообещал Дымов.
«Что-то ужин задерживается». Она печально улыбнулась. «Ты поставил перед дроидом сложную задачу. На станции почти нет продуктов».
«Ничего, он что-нибудь придумает. Отремонтирует один из синтезаторов, отыщет неприкосновенный запас в разгерметизированных отсеках».
«А мы будем сидеть и ждать? А что ты предлагаешь?»
«Предлагаю поужинать».
Айла вдруг рассмеялась. «Ты такой странный, Глеб».
«Чем же?»
«Ты полностью полагаешься на машины, не замечаешь красоты окружающего мира. Она ускользает от тебя».
Айла встала. «Пойдем, у меня в каюте есть чем перекусить. А то пока андроид что-нибудь придумает, мы с тобой с голода умрем».
Темная, полуразрушенная станция боевого терраформирования скользила по орбите вокруг мертвого мира. Где-то в недрах Эдема теплились две искры человеческих жизней, а вокруг расплескалась бездна космического пространства. Мир периферийных секторов таил сотни явных и еще не раскрытых опасностей. Здесь каждый жил на пределе сил, питаемый сокровенными, безумными на первый взгляд, надеждами. Последствия войны выглядели неодолимыми. Трудно представить, что обломки, подобные Эдему, способны что-то изменить в реальности послевоенного хаоса. Здесь, на периферии, все смешалось в едином котле. Жизни людей, рассудки машин. Кто-то продолжал войну, кто-то пытался восстановить утраченное, кто-то искал половинку, осиротевшей вдруг души. Периферия. Система Валерайн. Карантинный сектор пространства. Ускользающая красота. Глеб запомнил слова Айлы, но не находил ничего прекрасного в расстрелянном звездами мраке космоса, таящего сотни смертельных опасностей, да и островки зелени, чудом сохранившиеся на перепаханных войной планетах, казались ему скорее жалкими, чем красивыми. И лишь где-то у сердца тоскливо замирало желание увидеть ту самую, исчезнувшую для него красоту, поймать ее взглядом, как ловят ускользающий луч закатного солнца, или найти однажды, как робкий проблеск рассвета новой жизни. Утонув в мягких объятиях противоперегрузочного кресла, Дымов смотрел на звезды. Индикаторы боевых режимов чутко дремали у нижнего среза экрана, свернутые, ждущие, напряженные. Интересующая Глеба планета медленно приближалась, превращаясь из холодной искорки света в крохотный шарик, а он, чья душа и рассудок, истерзанные войной, не желали видеть прекрасное в новой послевоенной реальности, спокойно ждал, что же на этот раз выбросит ему навстречу капризная судьба. Три истребителя класса «Фантом». Они появились внезапно, словно материализовались из мрака космоса и тут же изменили курс, двигаясь на перехват войскового транспорта. Свернутые оперативные окна боевых подсистем мгновенно отреагировали на появление целей, развернулись, легли полупрозрачными планшетами поверх панорамы космоса. Глеб не изменил позы, спокойно наблюдая за маневром истребителей. Секунды уносились в прошлое, а передатчики импланта глухо молчали, не передавая никаких директив боевым подсистемам космического корабля. Он не вошел в прямой нейросенсорный контакт с кибернетическим ядром войскового транспорта. Его разум не погрузился в цифровую вселенную. Глеб ощущал встречное сканирующее излучение, но терпеливо ожидал завершения процедуры проверки. Коммуникатор автоматически построился на активную частоту связи, и он услышал голос.
«Пилот Элизабет Альфы, вы вторглись в суверенное космическое пространство системы Валерайн. Приказываю отключить двигатели, понизить мощность реактора до безопасного минимума, приготовиться к процедуре стыковки. На борт будет высажена досмотровая группа».
Дымов мысленно усмехнулся. Как дико звучит. Суверенное космическое пространство. Космос не принадлежит никому. Отгремевшая война доказала это со всей жестокой очевидностью.
Он нарочно медлил с ответом, не спешил выполнять прозвучавшие требования. Провоцировал пилотов истребителей, проверяя их реакцию.
«Элизабет Альфа, 10 секунд на размышление. Затем открываем огонь».
Несомненно, фантомами управляли люди. Одиночки не стали бы повторять свое требование. Повадки боевых искусственных интеллектов Глеб знал достаточно хорошо. Ладно, вступать в схватку нет никакого смысла. Его встретили управляемые людьми машины. И это обстоятельство в корне меняло линию поведения Глеба. Инструкции бортовым системам, переданные через имплант, заставили механизмы войскового транспорта совершить необходимые действия. Мощность реактора стала падать. Носовые двигатели озарились вспышками реактивных импульсов. Одновременно сдвинулись сегменты бронепокрытия, открывая один из стыковочных узлов по правому борту. Передатчики войскового транспорта автоматически транслировали данные декларации груза. Но пилоты «Фантомов» не поверили электронным документам. Глеб неприязненно поморщился, старательно сдерживая эмоции. Временами ему казалось, что он барахтается в грязи. Настолько чуждыми выглядели мелочные повадки большинства представителей суверенных планетных цивилизаций. Они отсканировали грузовые отсеки, получили электронную декларацию. Что еще нужно? Сознание Дымова упорно отторгало реальность. Для него, прошедшего через сотни техногенных схваток галактической войны, едва не потерявшего рассудок, чудом выжившего в тюремных казематах форта Стеллар, где над пленными офицерами Альянса ставил бесчеловечные опыты Джидиан Ланге, все происходящее казалось фарсом. Разве для принятия решения пилотам «Фантомов» недостаточно показаний сканеров? Весь груз как на ладони. Что они рассчитывают найти, поднявшись на борт Элизабет Альфы? Тайник с запрещенными товарами? Но система Валерайн считается самой опасной среди населенных секторов периферии. Именно здесь процветает вольница контрабандистов, изгоев и каперов. Тем временем аэрокосмические истребители перестроились для сопровождения. Затем один из них отделился от группы, сблизился с транспортным кораблем, и вскоре легкая вибрация засвидетельствовала работу стыковочных узлов. Дымов мысленным приказом отослал к шлюзу Марс и задействовал дополнительный канал внутренней связи. Идти и лично встречать досмотровую группу он не собирался. Внутренний люк открылся. Автоматически заработал стек-голограф. На предшлюзовой площадке возникло объемное изображение Глеба. Пилот «Фантома» оказался молодым парнем лет 25. Легкий скафандр, без каких-либо шевронов и эмблем, ничего не поведал Дымову. «Лейтенант Разумовский», — представился пилот. «Глеб Дымов». «В чем проблема, лейтенант? Разве вы не сканировали груз?» Разумовский усмехнулся. «Вы впервые в системе Валерайн?» «Да». «В таком случае ничему не удивляйтесь. Нравится вам или нет, но я должен лично осмотреть отсеки». «Хорошо». Глеб не стал упрямиться. «Я разблокировал доступ в трюмы». «Если что-то понадобится дополнительно, вызывайте по связи. Мне скрывать нечего». «Но предупреждаю, лейтенант, без фанатизма. Не пытайтесь что-то сломать. Я слежу за каждым действием». Разумовский не ответил, молча направившись к трюмам. Глеб некоторое время наблюдал за ним. «Выправка военного. На капера не похож. Держится уверенно, но не грубит. Экипировка современная. Истребитель пилотирует шаблонно. Индивидуальный почерк еще не выработался. Отправляясь в систему Валерайн, Глеб собрал доступную информацию об объекте своего интереса, но нашел лишь массу слухов и ничего конкретного. Он ожидал более грубого приема, не исключал боевого столкновения с пиратами, подозревал, что систему могут контролировать одиночки, ведь именно отсюда на связь с ним выходила Ника. Рано делать выводы. Пока пилот «Фантома» сканировал контейнеры с грузом, Глеб исследовал окружающее космическое пространство. Чтобы не выдавать наличие на борту транспортного корабля боевых сканеров последнего поколения, он задействовал штатные оптические умножители «Элизабет Альфы». «Варл», так называлась обитаемая планета системы, в течение войны трижды переходил из рук в руки. Здесь проходил один из пространственных фронтов, и Глеб не удивился, заметив несколько колец, окружавших планету. Они состояли из обломков космических кораблей. Он взглянул на экран внутренней связи. Марс неотступно следовал за лейтенантом, постоянно удерживая его в фокусе видеокамер. Разумовский тщательно сканировал контейнеры с грузом, но не находил ничего подозрительного. Наблюдая за пилотом истребителя, Глеб чувствовал, что-то тут не так. Методично осматривая груз, Разумовский выглядел как добросовестный таможенник и уж никак не походил на отчаянного грабителя, промышляющего захватом транспортных кораблей. «Видимо, в системе присутствует сила, о которой я не знаю», — мысленно рассудил Глеб.
«Вам придется проследовать на станцию»,
— раздался в коммуникаторе голос лейтенанта, завершившего осмотр последней сборки грузовых контейнеров.
«Какую станцию?» — неподдельно удивился Дымов. «Никуда я не полечу. Мне необходимо попасть на планету».
«Исключено»,
— отрезал лейтенант.
«У меня приказ».
«Что-то не в порядке с грузом?»
«Напротив, все в порядке».
Разумовский поднялся по трапу. «Запасные части к станциям климатического контроля – товар востребованный, дефицитный».
«Так в чем же дело?»
«Узнаете в свое время». «Прошу открыть канал для передачи навигационных данных. Курс сближения со станцией будет загружен с внешних носителей. Предупреждаю, отклонения от него недопустимы». Он загерметизировал гермошлем и направился к шлюзу.
«Очень информативно», — с досадой подумал Глеб. «Что ж, следовало предполагать, что система Валерайн, окутанная аурой зловещих слухов, просто так не откроет свои тайны. Придется потерпеть», — изображая торговца.
На одной из приборных панелей уже требовательно мигал индикатор вызова. Дымов открыл канал обмена данными, дождался, пока пилот «Фантома» передаст инструкции для навигационной системы, затем бегло просмотрел их. Нить предполагаемого курса огибала несколько скоплений обломков, расположенных на высоких околопланетных орбитах, и упиралась в непонятный маркер. «Принять к исполнению», — отдал он лаконичный приказ кибернетической системе транспорта.
Планета приближалась. Изображения на экранах внешнего обзора постепенно детализировались.
Глеб, читая нечеткие, смазанные помехами сигнатуры, определил наличие боевых станций противокосмической обороны, замаскированных в облаках различного мусора.
Они имели необычную конструкцию.
Складывалось впечатление, что система ПКО «Варла» создавалась уже в послевоенный период, с использованием различных элементов космических кораблей, оставшихся на орбитах планеты после многолетних битв между флотом колоний и эскадрами Земного Альянса.
Да, так и есть. Одна из самодельных станций системы ПКО как раз проплывала на небольшом удалении по левому борту, и Глебу удалось проанализировать сложную энергетическую матрицу, скрытую в глубине сферического скопления различного мусора.
Несомненно, основой конструкции служил ракетный носитель Альянса. В замысловатом сплетении энергопотребляющих систем четко прослеживалось характерное ядро,
которому местные умельцы присоединили сотни дополнительных модулей. В основном комплексы зенитных орудий, лазерные турели, три платформы для внешнего базирования истребителей, явно заимствованные из суммы технологий колонистов.
«А гибрид получился удачным», – мысленно признал Глеб. «Сюда бы добавить мощные фантом-генераторы, формирующие ложные сигнатуры, и станция, замаскированная облаком обломков, стала бы практически невидимой, способной нанести внезапный, сокрушительный удар по крупному соединению космических кораблей».
Пока он изучал сигнатуру, его транспортный корабль обогнул узел ПКО и начал серию сложных маневров, уклоняясь от столкновения с оплавленными глыбами металла, изобилующими на высоких орбитах Варла. Фантомы двигались следом, соблюдая разумную дистанцию, но не выпуская войсковой транспорт из прицела сканирующих систем. Через четверть часа утомительного маневрирования количество дрейфующих в космосе обломков начало стремительно уменьшаться, а затем, прямо по курсу, Глеб обнаружил участок чистого пространства, в центре которого дрейфовала еще одна гибридная конструкция. Ее основой служила носовая часть крейсера свободных колоний. По периметру, похожего на исполинскую пулю обломка, располагались четыре фрегата земного альянса, жестко состыкованные с его обшивкой. Их мощные противокорабельные системы вооружений надежно защищали обитаемый модуль от любых типов атак, будь то налет штурмовиков или вторжение целой эскадры космических кораблей. Позади гибридной конструкции тремя лепестками вытянулись платформы тактических ремонтных баз. Чуть ниже, под защитой комплексов «Прайд», ощерился сотнями пусковых шахт ракетный носитель класса «АИД», одна из последних разработок земного альянса. Сверху, относительно плоскости трех платформ, станцию прикрывал конвойный носитель, переоборудованный для приема крупных транспортных кораблей. Штурмовать такую станцию, учитывая, что она расположена в глубинах поля обломков, дело абсолютно бесперспективное, подумал Глеб. Его транспортный корабль, управляемый автопилотом, резко изменил курс, направляясь к вакуум-докам конвойного носителя. Сканеры боевой подсистемы тревожно сигналили, докладывая, что на Элизабет-Альфу нацелены потоки встречного излучения. Это артиллерийские системы исполинской гибридной конструкции вели транспортный корабль, готовый в любую секунду обратить его в облако космической пыли. Глеб сохранял самообладание. Он понимал, конвоировать транспортный корабль через поле обломков, чтобы расстрелять его поблизости от исполинской конструкции, попросту глупо. Артиллерийскими комплексами управляли кибернетические модули. Они всего лишь выполняли программу защиты станции. И если не вмешиваться в действия автопилота, то все пройдет нормально. Вот только бежать отсюда в случае возникновения каких-либо осложнений будет крайне трудно. Он уже проанализировал увиденное и пришел к выводу, что станцию конструировали профессионалы. Ни одной мертвой зоны, каскадная система огневого прикрытия, постоянный барраж истребителей в прослойке очищенного от обломков пространства. Все это создавало практически неодолимый барьер для того, кто попытается атаковать станцию или сбежать с нее. Фантомы ушли с курса сопровождения, как только транспортный корабль Глеба зафиксировали электромагнитные захваты станции. Элизабет Альфа теперь двигалась под управлением внешней кибернетической системы. На обзорных экранах мрак космоса сменился россыпями габаритных огней вакуум-дока. Затем механизмы станции подали под днище войскового транспорта специальную платформу, по обшивке Элизабет Альфа пробежала вибрация, с характерными мягкими ударами сработали массивные фиксаторы, и транспортная система начала медленно поднимать корабль внутрь космического комплекса. Коммуникатор молчал, внешние датчики отключились. Затем механизм подъемника замедлил движение и остановился. Прошло еще несколько минут, и на консоли управления шлюзовой камеры зажегся изумрудный индикатор, означающий, что войсковой транспорт теперь находится на одной из герметичных палуб внутреннего космодрома. Отстегнув страховочные ремни, Глеб встал, привычно скользнув взглядом по рисунку индикационных огней на контрольных панелях. Датчики свидетельствовали, что к внешним техническим портам корабля уже подключено стационарное питание. Означает ли это, что меня встречают как друга? За порогом шлюзовой камеры простирался огромный внутренний космодром станции. Дымов невольно остановился на верхней ступени трапа. Непозабытые, но, казалось бы, навсегда утраченные ощущения внезапно обрушились на него со всех сторон, словно неведомая сила переместила Глеба назад во времени. Знакомые звуки, запахи, деловая суета, вибрирующий гул моторов, обслуживающих ферм, десятки технических сервов, снующих вокруг, лязг металла, тяжелая, отдающаяся ледяными мурашками поступь. Он медленно повернул голову. Слева, в соседнем парковочном боксе, возвышалась обтекаемая громада штурмового носителя класса «Нибелунг». Открытая десантная рампа сочилась красноватым сиянием предупреждающих сигналов. Из чрева космического корабля на простор посадочной плиты одна за другой выходили серв-машины. Первым появился фалангер неизвестной Глебу модификации. На верхних оружейных пилонах исполина вместо пусковых установок «Легион» крепились два дополнительных гаусс-орудия. На покатых бортах рубки среди свежих подпалин и выщербин виднелись закрытые в данный момент порты многочисленных подсистем. Сборки пусковых стволов оперативных ракет среднего радиуса действия, расположенные над приливом брони, защищающей кабину пилота, чернели пустыми глазницами. Их обрамляли характерные лучевидные следы копоти. Такие появляются при ведении ураганного огня. Фалангер сошел на стартовую плиту. С тихим, затухающим воем согнул ступоходы. К нему тотчас направились технические сервы, а сбоку, в посеченной снарядами броне исполина, уже открылся люк, и на небольшой выдвинувшейся площадке появился пилот. Не обращая внимания на царящую вокруг деловую суету, он усталым движением разгерметизировал шлем, снял его, привычно перехватив правую руку, и Глеб неожиданно понял, что перед ним женщина лет 30. Он заметил до боли понятный, усталый, отстраненный от реальности взгляд незнакомки. И ее рассудок еще пребывал там, в цифровом пространстве прямого нейросенсорного контакта. Автоматически отработала система подъемника. Фигура пилота исчезла из поля зрения, а из чрева Нибелунга уже появилась следующая машина подразделения. Прихрамывающий на правый ступоход «Хоплет» 180-й серии. В его броне зияло несколько пробоин, блокированных изумрудных мерцанием суспензорного поля. Два из четырех активаторов надрывно скрежетали. Он сделал несколько неуверенных шагов и внезапно остановился, не дойдя до разметочного круга. Люк в броне так и не открылся. В поврежденной машине уже спешили сервы. Вслед за ними двигался автономный медицинский модуль. Глеб с трудом оторвал взгляд от поврежденного «Хоплета». Справа раздался утробный вой. В соседнем ангаре подвижные плиты подавали к шахтам стартовых электромагнитных катапульт звено из трех аэрокосмических истребителей. «Удивлены, капитан?» Глеб мгновенно очнулся от внезапного наваждения. У подножия трапа его поджидал офицер в форме ВКС земного альянса со знаками различия майора. Видимо, он подошел в тот момент, когда Дымов наблюдал за серв-машинами. Скользнув взглядом по фигуре незнакомца, Глеб вдруг почувствовал удивление, граничащее с замешательством. Он заметил эмблему подразделения. На шевроне майора красовалось стилизованное изображение мифического существа с телом льва и хвостом скорпиона. Не может быть! Неужели легендарная Мантикора? Ему потребовалось лишь мгновение, чтобы свериться с имплантированными базами данных. Алан Фостер,
командир фрегата «Эллада»?»
«Да, капитан. Вижу, вы сохранили не только личный кодон, но и программное обеспечение импланта».
Дымов молча спустился по трапу, пожал протянутую руку.
«Добро пожаловать на борт станции. Последний оплот эскадры «Мантикора».»
Фостер пристально взглянул в глаза Глеба.
«Не часто приходится встречать офицеров Альянса, занимающихся межзвездной торговлей».
«Или это лишь прикрытие?» – проницательно предположил он.
«Вы полагаете, майор, что торговля – занятие недостойное бывшего офицера?»
«Бывшего?» – Фостер прищурился. «Ненавижу попусту терять время», – с досадой произнес он.
«Капитан, я не слепой. Видел, как ты наблюдал за разгрузкой серф-машин.
Вот значит, что за сила контролирует космическое пространство системы».
Глеб был откровенно потрясен внезапным оборотом событий, но надменный и резкий тон майора ему совершенно не понравился.
«Мне необходимо попасть на Варл».
«Позже», — отрезал Фостер. «Может быть, через пару дней, если желание не пропадет. А пока...» — он взял себя в руки. «Пока приглашаю стать нашим гостем».
«Спасибо за приглашение, но у меня дела».
«Отказ не принимается».
«Почему?»
«Причин много. В первую очередь, командование станцией не желает обострять отношения с планетой.
Там опасно. По-настоящему опасно».
«Я могу постоять за себя, майор», — резко ответил Дымов.
«Именно этого я и опасаюсь», — признался Фостер.
«Каперы и контрабандисты не признают чужаков. Войти в их среду нелегко. Посадка на Варл для вольного торговца — это практически приговор. Ограбят и убьют. Но ты ведь не дашь себя в обиду, верно? А когда они все же задавят числом, расправятся с тобой, а затем обыщут труп, то найдут личный кодон офицера земного альянса. И нам придется доказывать, что Глеб Дымов не имеет отношения к Мантикоре».
Дымову все меньше и меньше нравилось происходящее.
«Вы не можете постоять за себя?» — резко спросил он. — «Почему бы не навести порядок на планете?»
«Варл не хуже и не лучше других миров периферии», — спокойно отреагировал Фостер.
«Жители планеты отличаются от нас нравами. С ними очень трудно поддерживать отношения. Но мы пытаемся, хотя случаются и вооруженные конфликты».
«А в чем причина разногласий?» — Фостер усмехнулся.
«Население Варла в большинстве авантюристы. Они склонны переоценивать собственные возможности. На планете полно боевой техники. Есть космические корабли. Флот контрабандистов и пиратов достаточно силен, но скверно организован. Периодически особо горячие головы пытаются перехватить наши конвои».
Глеб удивленно взглянул на него.
«Мантикора причастна к контрабандной торговле?»
«Друг мой», —
Фостер широким жестом обозначил нечто огромное, — «ты находишься на борту космического поселения. Нам необходимо множество различных ресурсов. От стабильного снабжения напрямую зависят жизни обитателей станции. Да, нам приходится торговать, в том числе и запрещенными товарами. Но здесь периферия, не забывай. Существует множество нюансов, не разобравшись в которых, ты, к примеру, наделаешь массу ошибок, руководствуясь ложными понятиями».
«Мои слова – не пустой звук. Мы не зря контролируем точку гиперсферного всплытия.
Многие вольные торговцы, прибывая в систему, думают, что способны постоять за себя. Мы считаем иначе и сопровождаем торговые корабли на станцию. Это обычная практика. Задержись на несколько дней. Познакомься с местными нравами. На Варл всегда успеешь, если не надоест роль торговца», — хитро подмигнул он. Глеб хотел возразить, но, подумав, решил, что в словах Фостера есть доля здравого смысла. Ему действительно стоит присмотреться, понять, что же на самом деле происходит в системе Валерайн. Он вновь взглянул на эмблему, украшающую стену ангара. Легендарная Мантикора. Эскадра, укомплектованная лучшими офицерами Альянса. Как же они оказались тут? Почему скрываются в поясе обломков, оставшихся от прежних битв?
Договорились, майор. Я задержусь на станции.
Дымову отвели небольшую каюту, расположенную в торговом модуле. Проснувшись посреди ночи, он долго лежал, глядя в низкий, давящий потолок. Затем, отогнав тяжелые, навязчивые мысли, решил прогуляться, предположив, что жизнь на торговых палубах бурлит круглосуточно. Коридор жилого уровня вывел его в огромный зал. Присмотревшись к конструкции помещения, Глеб понял, что находится на просторе радикально переоборудованного внутреннего космодрома фрегата. Множество помещений, разделенных широкими проходами, образовывали подобие кварталов и улиц. Подле каждой двери сияла броская реклама. Здесь можно было найти все, начиная от терминалов торговой сети, через которую проходила основная часть сделок, до небольших магазинов, кафе и даже частных банков. Легкие вибрации, вкрадчиво передаваемые переборками, свидетельствовали о работе доков, с которыми стыковались космические корабли. На улицах импровизированного города торговцев действительно оказалось многолюдно. Запахи, звуки, мелькание лиц, обстановка деловой суеты подсознательно давили на психику. Но Глеб держал в узде свои фобии. Его неприязнь к толпе, суетливости, была тяжелой данью недавнему прошлому. Заключение в форте Стеллар и принудительные работы на орбитальных заводах системы Элио стали для него жесточайшей пыткой. Нечеловеческие условия существования еще можно было вытерпеть, а вот моральная нечистоплотность, грязные и мелочные помыслы, обстановка суетливой лжи, отчаянная борьба большинства заключенных за крохи сомнительных привилегий едва не свели Глеба с ума. Дымову крупно не повезло. Он провел больше 10 лет в камере низкотемпературного сна. За это время большинство офицеров Альянса уже отбыли сроки наказания, а он оказался в среде уголовников. Но рассудок Глеба по-прежнему жил критериями войны, где приходилось принимать мгновенные, безошибочные решения. А в общении с системами искусственного интеллекта фальшь, попытка нацепить маску, солгать в мыслях приводила к поражению в бою и гибели. Теперь он с трудом постигал нелегкую науку, учился общаться с себе подобными, не срываясь в крайности. Дымов остановился, процеживая толпу пристальным взглядом. Чем дольше он вглядывался в окружающее, тем отчетливее понимал, ему никогда не стать частью воскресшего человеческого муравейника. Ну какой из меня к фрайгу торговец? Хуже прикрытия не найдешь. Как я собираюсь отыскать Нику? Высматривать ее в толпе? Занятие бесполезное. Только теряю время. Нужно искать осведомителей. Погружаться в бурный поток кипящих вокруг страстей. Изучать местные нравы и обычаи, как рекомендовал Фостер. Вот только интересно, каким образом? Странно все получалось. Слушая Айлу, думая о людях, которым она хотела помочь, он не испытывал отвращения или дискомфорта. «Наблюдайте, капитан!» Глеб медленно повернулся, окинул взглядом незнакомую женщину, машинально подметив ее военную выправку. Мгновенное обращение к имплантированным базам данных на этот раз не принесло результата. Возможно, данные о ее личности были засекречены еще во время войны. «Мы знакомы?» «Нет, но можем познакомиться, если не возражаете». Она указала на вход в ближайший ресторан. «Видели бы вы свое лицо». Уголки ее губ печально опустились. «Если так смотреть на окружающих, они обязательно набросятся на вас с кулаками». «А как я смотрю?» «Жестко, с вызовом и презрением», — неожиданно ответила она. «Словно толпа — это куча навоза. А вы разгребаете ее взглядом, ищете что-то ценное и готовы платить за находку. Кровью». «Почему вы ко мне подошли?»
На станции редко появляются новые офицеры. Для командования Мантикоры это событие. Она протянула руку. Сара Фостер. Аллан, мой брат. Он доложил о вас.
Полагаю, нам действительно есть о чем поговорить. Глеб взглянул на двери ресторана. Но подходящее ли тут место для беседы?
Пожалуй, нет, согласилась она. Следуйте за мной, капитан.
Располагайтесь. Сара привела Дымова в небольшой отсек, находящийся в недрах огромной станции. И все-таки, чем я заслужил повышенное внимание?
Глеб уселся в комфортабельное кресло. Датчики его импланта фиксировали работу множества кибернетических систем, расположенных за облицовкой стен небольшого помещения.
«Это информационный модуль?»
«Скорее, помещение для переговоров», — ответила Сара.
«Может быть, перейдем на «ты»?»
«Согласен. В таком случае я предлагаю кофе». Она передала мысленную команду, и спустя пару секунд двери отсека открылись, впуская андроида.
Дымов невольно вздрогнул. Сканеры импланта мгновенно перешли в режим распознавания внутренних структур человекоподобного механизма.
«В чем дело?» Сара удивленно посмотрела на него.
«Фобии», — уклончиво ответил Дымов. Напряжение не отпускало ни на мгновение. Он инстинктивно ждал подвоха, неприятностей.
«Не любишь сервов?» Сара сделала глоток кофе. Глеб мысленным усилием приглушил работу импланта.
«Долгая история». Он взял чашку, попробовал напиток. «Своеобразный вкус.
Мы выращиваем некоторые полезные культуры растений в оранжерее. В том числе у нас есть несколько кофейных деревьев, генетически модифицированных, приспособленных к условиям космического поселения, разумеется».
«Ты не ответила на вопрос, Сара. Чем вызвано повышенное внимание ко мне?»
«Он риторический».
«Для меня нет».
«Хорошо, я отвечу». «Нас мало. Мы образовали закрытый анклав, и появление офицера Альянса спустя 13 лет после окончания войны – событие незаурядное.
Сканирование моего личного кадона сыграло решающую роль.
Скорее, тот факт, что ты его сохранил. В условиях форта Стеллар это огромный риск.
Я пробыл в заключении недолго, да и с момента окончания войны, по субъективной оценке времени, для меня прошло всего 3 года».
«Как ты попал в плен?»
Сара, задав достаточно щекотливый вопрос, смотрела на Глеба без предубеждения, скорее доброжелательно, чем настороженно. «Мой фалангер получил критические повреждения. Пришлось катапультироваться. Ты знакома с особенностями 320-й серии тяжелых серв-машин?»
Фостер кивнула.
«Понимаю», — ответила она. «Ты оказался заложником систем криогенного модуля?» «Да». Хотя и не был ранен. Момента эвакуации не помню. Очнулся спустя годы уже в казематах Луны Стеллар. Побывал в качестве подопытного в лабораториях Джидиана Ланге. На тебе испытывали мыслесканер?
Дымов поморщился.
По возможности он старался не тревожить воспоминания тех дней и ответил кратко. Мне удалось симулировать умственное расстройство. Я знал, что для чистоты экспериментов Джидиану Ланге не подходят испытуемые с явными психическими отклонениями.
«Тебя могли убить».
«Могли», — согласился Дымов. «Но по каким-то причинам депортировали на Элио. Остаток срока я провел на принудительных работах. Трудился на орбитальном заводе. Затем получил гражданство Элио и при первой же возможности покинул центральные миры. Вот, собственно, вся моя история вкратце».
«Ты воевал на Роуге?» Сара, слушая скупой рассказ Глеба, мысленно затребовала сведения из глобальной базы данных, и ее вопрос прозвучал полуутвердительно.
«Да».
«Чем завершился штурм планеты?» спросила она.
«Боевая ничья, если можно так выразиться».
Дымов холодно взглянул на нее. «Мне до сих пор мало понятен смысл той операции. Командование знало, что свободные колонии готовятся к штурму Солнечной системы. И тем не менее, мы получили приказ о наступлении. На орбитах Роуга, при прорыве планетарной обороны, Альянс потерял 3/4 резервного флота».
Сара ничего не ответила, лишь глубоко задумалась.
Затем, подняв взгляд, неожиданно спросила. «Глеб, почему ты так напряжен? Здесь, на станции, тебе ничто не угрожает. Зачем ты меня сканируешь? Может быть, просто объяснишь, в чем дело?»
«Извини». Дружеский прием оказался несколько неожиданным.
«А что ты ожидал встретить?»
«О системе Валерайн ходит множество туманных и противоречивых слухов, но никто даже не подозревает о наличии в системе столь мощной базы Альянса».
«Это поселение», — мягко поправила его Сара. «Хорошо защищенное орбитальное поселение. Космический дом для тех, кто избежал плена или, как ты, попал сюда после заключения».
Глеб недоверчиво усмехнулся. Первое, что он увидел, попав на станцию, были знаки различия майора Алана Фостера и шеврон Мантикоры. Спустя столько лет после капитуляции Альянса это многое значило. Сара прекрасно поняла его усмешку, но отреагировала достаточно сдержанно.
«Да, как ты заметил, многие офицеры носят форму. Более того, мы поддерживаем армейскую дисциплину, серьезно относимся к вопросам обороны. Мы основали поселение на территории послевоенного хаоса. Многие ненавидят нас, как выходцев земли, но чаще приходится сталкиваться с поползновениями и неприязнью иного рода. Для кого-то наш космический дом – нежелательная сила, кость поперек горла, для иных – лакомый кусок послевоенного пирога».
«А как корабли Мантикоры оказались на орбитах Варла? Вы участвовали в битве за Землю? Ходят слухи, что эскадра держала последний рубеж обороны прародины?»
«Да, мы действительно сражались за Землю». Взгляд Сары внезапно потемнел. «Мантикора находилась в личном резерве адмирала Табанова. Экипажи кораблей накануне битвы укомплектовали офицерами, отозванными из других эскадр. Также мы получили пополнение. К нам прибыли юноши и девушки из так называемого последнего резерва. Приказом адмирала Табанова из схемы управления эскадрой были выведены одиночки, занимавшие ключевые командные посты. Но такое решение существенно снизило боевые возможности соединения», — заметил Глеб. «Табанов никому не позволял обсуждать свои приказы. Мы сражались с упорством обреченных, защищая веренный сектор высоких орбит. На других направлениях действовали автоматические системы, и скажу тебе, они справились хуже. Мантикора все еще удерживала позиции, когда планетарная оборона Земли уже была прорвана ударными соединениями флота колоний. Крейсер «Энтерпрайз», флагман Объединенных сил Альянса, принял неравный бой на низких орбитах. Я видела, как его обломки сгорали в атмосфере Земли».
От скупых слов Сары Дымову вдруг стало холодно и неуютно. Воображение тут же перенесло его к серо-голубому шару планеты. Он увидел сотни исполинских кораблей. Большинство уже вышло из боя. Их борта зияли пробоинами. Многие снижались в неуправляемом дрейфе. Вращаясь, они входили в плотные слои атмосферы, разгораясь ослепительными болидами, разваливаясь на фрагменты. Среди белых разводов облачности вспухали волдыри пламени, исполинские грибовидные выбросы возникали на поверхности материков и устремлялись вверх, постепенно скрывая лик изуродованной прародины под пепельным покрывалом отравленных облаков. Сотни штурмовых носителей в сопровождении аэрокосмических истребителей входили в атмосферу, а им навстречу с уступов городов-мегаполисов били ракетные залпы. Разряды плазмы, ветвясь сплетением сотен молний, пронзали пепельные облака. Снарядные трассы скорострельных электромагнитных орудий вспарывали окутавший планету сумрак, сбивая сотни атакующих модулей. Но им на смену приходили тысячи.
«Адмирал погиб?» — сухо спросил Глеб, уняв разыгравшееся воображение.
«Я не знаю», — ответила Сара. «Последний приказ прорываться в зону гиперпространственного перехода был получен с борта флагмана Мантикоры крейсера «Аргус». Под принятой директивой стояла личная цифровая подпись адмирала Табанова. Сразу после последнего сеанса связи «Аргус» покинул орбиту Земли, первым начиная прорыв. Крейсер выпустил истребители затем вступил в бой с ударной группой флота колоний, расчищая коридор для других кораблей эскадры. Она сделала глоток остывшего кофе. Мы двигались в плотном построении. Боевой ресурс «Мантикоры» к тому моменту был практически исчерпан. Фрегаты вели лишь зенитный огонь. Разряженный ракетный крейсер занимал центральную позицию. Два конвойных носителя до последнего принимали истребители, производя их перезарядку и запуск. Отступление прикрывала сводная группа из 20 нибелунгов. Пространство вокруг нас в буквальном смысле кипело. Штурмовики колонистов атаковали сотнями. Часть прорвавшихся к земле соединений развернулась на перехват эскадры, но их остановил крейсер «Аргус». Когда мы вырвались из гравитационного колодца, он все еще вел бой, сдерживая большую часть групп преследования. Но участь крейсера была предрешена. Мы понимали, что «Аргусу» уже не дотянуть до зоны гиперпространственного перехода. Все корабли «Мантикоры» были повреждены в большей или меньшей степени. У нас иссяк боезапас. Энергия накопителей упала ниже 50%. После гибели полковника Штырева я оказалась старшим офицером эскадры. Фостер говорила, неотрывно глядя в одну точку. В ее глазах читалась боль, не поблекших за истекшие годы воспоминаний. Я отдала приказ об экстренном гиперпространственном переходе. Ты знала, что корабли уйдут в слепой рывок? Естественно, но ситуация не оставляла выбора. Либо погружение в гиперсферу, либо уже бессмысленная гибель. Земля пала, и я не хотела, чтобы жертва, на которую пошел экипаж «Аргуса», оказалась напрасной. Достаточно плотное построение уцелевших кораблей эскадры позволяло рассчитывать, что, совершив слепой рывок, мы выйдем в метрику трехмерного космоса в том же составе. Замысел удался лишь частично. Остатки «Мантикоры» в составе 8 кораблей вышли из гиперсферы в границах поля обломков, простирающегося на 1000 километров. Гиперсферное всплытие проходило в аварийном режиме, без предварительного маневрирования на границе метрик, что привело к катастрофе. Два фрегата и ракетный носитель получили серьезные повреждения, столкнувшись с фрагментами космических кораблей, дрейфующих в околопланетном пространстве Варла.
Сколько вас осталось?
Из 500 человек личного состава «Мантикоры» выжило 150. Глебу невольно вспомнилась обстановка накануне последнего боя на Роуге. 3 человека на серв-батальон. 1000 автономных механизмов, готовящихся к схватке. Злая, обреченная безысходность в мыслях и поступках. Тоска, гложущее сердце. Желание поставить точку. Ведь тогда он считал, что растерзанное сознание не сможет вырваться со дна омута, куда его погрузили будни войны. Выходит, ротации, произведенные Табановым, не только дали шанс выжить многим экипажам космических кораблей, но и разрушили уничтожающее разум ощущение полного одиночества, сплотили людей в последнем кровавом испытании? От слов Сары веяло горячим дыханием эмоционального сопереживания последней схватки. А он помнил лишь гложущую пустоту внутри. «Я понимаю тебя, Глеб», — она грустно улыбнулась. «Ты еще не вырвался оттуда. Нет в мире места, где бы ты чувствовал себя так же уверенно, как в кресле пилот ложемента сервмашины. Нейросенсорная зависимость еще дает о себе знать, верно? Ты задаешься вопросом, к чему мне, командиру мощнейшей космической станции, отрываясь от дел, встречаться с тобой, тратить время, отвечая на вопросы, рассказывая о судьбе «Мантикоры». Да, действительно, я многого не понимаю. Мы пережили то же самое. Пустоту внутри, растерянность. Пришлось искать новый смысл жизни, адаптироваться к послевоенной реальности, сдерживать себя, собирая крупицы потерянной человечности. И знаешь, это отчасти удалось. Сейчас на станции появились семьи, родились дети. Мы словно восстали из пепла. Я приблизительно знаю, о чем ты сейчас думаешь. Но наш образ жизни – не утопия, не хрупкая иллюзорность, которую разрушит любой толчок извне. Я встречала разных людей, Многие так и не сумели вырваться из тени безумия. Кто-то навсегда озлобился, замкнулся в себе. Есть и такие, кто окончательно потерял рассудок, так и не примирившись с новой реальностью. За 10 лет командования станцией я поняла, насколько безумна была та война.
И чем сейчас заняты твои подчиненные?
Мы торгуем с некоторыми планетами, постепенно утилизируем скопившиеся в системе Валерайн обломки былых битв, контролируем пространство системы, ведем активную разведку гиперсферных трасс. Сам понимаешь, во время войны
вопросы обеспечения тыла
мало волновали кого-то из офицеров. Но станция не способна функционировать без достаточного количества ресурсов.
И где вы их берете?
Из разных источников. Что-то дает межзвездная торговля. Часть потребностей до последнего времени удавалось перекрыть утилизацией дрейфующих в системе обломков космических кораблей. Но с каждым годом расходы на поддержание станции растут. Сейчас основная часть ресурсов поступает из других систем периферии.
И чем вы платите за получаемые товары?
Наемники Мантикоры действуют в разных секторах пространства, ответила Сара. Мы сопровождаем караваны торговцев, зачищаем карантинные миры, обеспечиваем безопасность некоторым поселениям, основанным в опасной близости от путей миграции автоматических соединений, продолжающих боевые вылазки.
А почему Мантикора не наведет порядок на планете?
Варл – мертвый мир. Биосфера уничтожена. Нам едва хватает ресурсов для поддержания жизнеобеспечения космической базы. Когда корабли Мантикоры прибыли в систему, на планете уже существовала колония. Мы не пытались вмешиваться в их жизнь. Да, у нас происходят конфликты с группировками Варла, но разногласия чаще всего удается урегулировать. Мы не претендуем на планету. Нам нет смысла затевать гражданскую войну ради наведения порядка. Варл живет по законам дикого бизнеса, но такова реальность большинства послевоенных поселений периферии.
Глеб не стал настаивать на подробностях. Он прекрасно понимал, что Сара многого не договаривает. Например, она ни словом не обмолвилась о довольно предсказуемой реакции флота центральных миров на факт возникновения колонии, находящейся под управлением бывших офицеров Альянса. Одно дело разрозненные группы наемников, действующие в различных мирах. На них, скорее всего, попросту не станут обращать внимания, как закрывают глаза на большинство событий, происходящих в границах периферии. А вот появление сильной колонии, способной защищать свою независимость, безусловно спровоцирует акцию зачистки. Адмирал Воронцов никогда не скрывал своего отношения к поселенцам, где преобладают выходцы с Земли.
Теперь ему стало понятно, почему станция Мантикора так хорошо защищена и замаскирована.
«Послевоенный мир очень жесток», – произнесла Сара. «Мы принимаем его таким, каков он есть».
«А как вы относитесь к одиночкам?»
«Мы используем в основном модули Alone. Они интегрированы во многие автоматические системы станции. Более поздние версии, такие как Клименс и Беатрис, не подходят для работы в условиях послевоенного пространства. Они обладают ярко выраженной способностью к независимой оценке различных ситуаций. В условиях новой реальности это приносит больше проблем, чем пользы. Мы организовали специальное хранилище, где держим законсервированные модули искусственного интеллекта».
Дымов, слушая Сару, напряженно размышлял. «Замкнутый мирок, островок стабильности посреди послевоенного хаоса. Вот что представляла собой современная Мантикора. Надежное убежище для тех, кто прошел войну, избежал гибели или плена».
«Может ли на станцию проникнуть посторонний?» – неожиданно спросил Глеб. «Например, под видом торговца». Сара приподняла бровь. Вопрос прозвучал как минимум некорректно, но она все же ответила.
«Мы очень осторожны в контактах с другими мирами. Условия для торговли на станции очень выгодны. Но мы работаем только с давними, проверенными партнерами». Она вопросительно взглянула на Дымова, рассчитывая на взаимную откровенность.
«Командование Мантикоры обеспокоено моим прибытием в систему?»
«Да, нам непонятна цель.
Ведь ты не знал о существовании станции.
Вы поддерживаете высокий уровень информационной безопасности. Среди слухов, что ходят о системе Валерайн, нет и намека на космическое поселение.
«Мы живем в сложном мире», — повторила Сара. «Беспечность в вопросах безопасности всегда оборачивается бедой. Не скрою, Алана насторожил тот факт, что ты сумел сохранить кадон и программное обеспечение импланта».
«Не могу его винить. Он предположил, что я агент Воронцова, офицер, не выдержавший заключения, морально сломленный испытаниями мыслесканера».
«Да», — Сара опустила взгляд. «Но поговорив с тобой, я вижу, это не так». Тут же добавила она.
«Твой брат действует правильно. Из меня действительно получился скверный торговец».
Глеб расстегнул липучку на рукаве, резким движением обнажил запястье, показал уродливый шрам.
«Я извлек кадон, когда понял, где очнулся».
Она взглянула на обезображенное запястье. «Чем?»
«Осколком пластика». Вырезал микрочип и спрятал его, как и модуль импланта. Меня поначалу содержали на одном из строящихся уровней форта Стеллар. Там полно укромных мест. Позже, перед депортацией в систему Элио, я сумел добраться до своего тайника и забрать микрочипы.
Отчаянный и смелый поступок.
Но он не объясняет моего появления в системе под видом торговца.
Она кивнула.
Глеб уже принял решение.
В его положении существовал только один способ выхода из сложившейся ситуации. Сказать правду.
Реакция Сары и события, которые последуют в ближайшие же часы, четко ответят на все вопросы. Если Ника находится тут или каким-то образом связана с Мантикорой, она либо встретится с ним, либо попытается убить, устраняя досадную помеху, вставшую на пути свободы и саморазвития.
На самом деле, я не подозревал о существовании космического поселения.
Глеб застегнул рукав. Я прибыл в систему в поисках искусственного интеллекта моего фалангера.
На лице Сары отразилось недоумение.
«Ее зовут Ника», — произнес Глеб, пристально глядя в глаза Сары Фостер. «Она — одиночка серии Беатрис». «Все очень сложно», — Дымов тщательно подбирал слова, стараясь кратко передать суть проблемы. «Ее самосознание перешагнуло рамки боевых задач. Она осознала себя независимой личностью, но я не заметил этого. В последнем бою на Роуге Ника взбунтовалась. Не скрою, я дошел до крайности, хотел умереть, верил, что мое сознание не погибнет, а будет перемещено на искусственный носитель. Но там уже находился разум Ники. Ее личность была бы стерта. Она катапультировала меня».
«И что?»
Глаза Сары расширились. Глеб перевел дыхание. «Фалангер получил критические повреждения. Мой спасательный модуль был эвакуирован с планеты на борту штурмового носителя. Силы Альянса уничтожили большую часть укреплений на Роуге, но не сумели довести операцию до полной победы. Немногие корабли вырвались оттуда. Ты знаешь, как действует автоматика спасательной капсулы. Система поддержания жизни погасила мое сознание в момент катапультирования. Затем, по прошествии времени, включился криогенный модуль. Нибелунг, эвакуировавший немногих выживших, взял курс на Эрлизу, но был сбит и совершил вынужденную посадку. Много лет спустя место крушения обследовали черные археологи – эрлизианцы. Они перебили сервов, захватили криогенные модули и продали их вместе с содержимым в Форт Стеллар. Сара потрясенно молчала.
«Я выжил в заключении», – продолжил Глеб. «Сумел найти способ вернуться на Роук. Отыскал свой подбитый фалангер, но кристаллосфера исчезла».
«Ее кто-то выкрал?»
«Нет, Ника воспользовалась неизвестной мне технологией. Она покинула планету самостоятельно, переместив детали кристаллосферы в тело кибернетического организма».
«Каким образом ты узнал об этом?»
«Она вышла на связь со мной. Предупредила, что если наши пути еще раз пересекутся, она меня уничтожит.
Сара побледнела. «Почему?» Глеб прекрасно понял вопрос. Сара знала, что такое прямой нейросенсорный контакт, как крепко он связывает человеческий рассудок и искусственный интеллект. «Я отравил ее», — с горечью произнес Дымов. «Отравил собственными мыслями, безысходностью, ненавистью. Ника впитала мои чувства. Она ненавидит людей, считает нас источником абсолютного зла». «И все-таки ты решился на ее поиски? Я должен ее найти. Мне нужно взглянуть в ее глаза, поговорить. Только я смогу остановить ее, пока не случилось беды». «Понимаю», — медленно произнесла Сара. «Но почему именно система Валерайн? Мне удалось отследить канал гиперсферной частоты. Она выходила на связь отсюда. Возможно, с борта станции Мантикора». «Это невозможно. Наши системы безопасности не допустили бы проникновения на борт кибернетического организма». Глеб достал из нагрудного кармана стереоснимок, молча протянул Саре. «Это Ника», — после непродолжительной паузы произнес он. «Изображение считано из моей памяти. На снимке виден интерьер отсека, из которого велась передача». «Ничего общего с центром связи Мантикора». Сара активировала кипстек, просканировала изображение. «Сейчас будет произведен поиск», — пояснила она. «Интерьер помещения подетально сравнят со всеми отсеками комплекса, а изображение Ники с теми людьми, кто посещал станцию на протяжении последних лет».
«Спасибо». Глеб хотел забрать снимок, но Сара, отдав нужные распоряжения, не спешила вернуть его. Она долго смотрела на изображение, а затем вдруг тихо произнесла: «Вот как, значит, выглядит женское лицо войны».
Она подняла взгляд.
«Ты что-то знаешь?» — проницательно спросил Глеб. «Почему ты так странно выразилась?»
«Однажды я услышала эту фразу от Говарда Фарагнея, создателя одиночек».
«Не можешь рассказать чуть подробнее?»
Сара кивнула. «Как-то раз я сопровождала адмирала Табанова в инспекционной поездке. Мы прилетели на Юнону, в секретный комплекс лаборатории. Адмирал долго беседовал с Фарагнеем. Речь шла об угрозе самоорганизации боевых искусственных интеллектов. Тогда я еще не знала, чем завершится война, но Табанов был очень зол. Он требовал от Фарагнея применить специальные коды, вывести модуль искусственного интеллекта из схемы принятия боевых решений на уровне эскадр. Позже, уже во время битвы за Землю, я поняла, адмирал Табанов несколько лет готовился к окончанию войны. Он сделал все, чтобы бойня завершилась, пожертвовал Солнечной системой, но спас многих, не дал автоматическим соединениям окончательно перехватить инициативу и продолжить войну».
«Ты говорила о Фарагнее. Причем тут он и Ника?»
«В тот день адмирал остался ночевать на Юноне. Вечером я случайно столкнулась с Говардом. Я видела, что он выглядит опустошенным, раздавленным. Мы с ним разговорились. Тогда я услышала от него эту фразу. Он рассказал, что создал новую версию модуля «Беатрис», но Табанов запрещает выпускать ее в серийное производство».
«Почему?»
«Адмирал думал, что новый модуль – лишь дальнейшее развитие боевых качеств ИИ. Но Фарагней уверял, что последние усовершенствования способны спасти многих пилотов от наступающего безумия. Он создал версию одиночки, которая сумеет ненавязчиво возродить в душе пилотов надежду, веру в то, что еще не все кончено, что можно и нужно жить». Сара сокрушенно покачала головой. Фарагней был одним из многих, кто понимал, Табанов пытается завершить войну, но сгоревшие на войне души не вернулись бы к миру. Говард отчаянно хотел, чтобы его Беатрис отыскала искорки чего-то светлого в душах солдат. Он сказал: «Если у войны будет женское лицо...»
А потом вдруг осекся, махнул рукой, прекратил разговор. Словно испугался меня.
Тихо пискнул сигнал кипстека, и они оба невольно вздрогнули. Сара взглянула на миниатюрный экран.
Помещение на снимке не идентифицировано. Это не отсек нашей станции. Она вернула Глебу снимок. И Ника никогда не посещала космический дом Мантикоры.
Дымов сокрушенно кивнул.
Не отчаивайся. Есть небольшая зацепка. Случайный кадр из нашей базы данных. Похожую девушку видели на Варле.
Мне нужно попасть на планету.
Глеб, я тебе помогу. Ты произвел на меня сильное впечатление. Дай мне несколько минут, я что-нибудь придумаю.
Зачем? Я просто полечу туда.
И погибнешь. Разве Алан не говорил с тобой? Чужаков на Варле хватает, но их жизнь не стоит и гроша. Тебе нужно сильное прикрытие, если ты собираешься заняться активными поисками.
Сара быстро перебирала какие-то варианты на экране кипстека.
Вот, нашла. Есть одно дело. Группировка Дарга сегодня запросила нашу помощь. Им нужен эксперт по вооружениям. Кто-то погиб, видимо, важная фигура, и они не могут разобраться своими силами. Если ты появишься на планете как представитель Мантикоры, тебе будут открыты многие двери. Это самое меньшее, что я могу сделать.
Глеб кивнул, не раздумывая. Я справлюсь.